«Русская провинция». Цикл радиорепортажей корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой. Кировская область типичная для страны. Это 30-й по площади и 32-й по численности населения субъект Российской Федерации Приволжского округа. От Кирова до Москвы 900 километров. Есть тут объекты всероссийской известности. Река Вятка, глиняная дымковская игрушка, завод «Молот» по производству пулеметов Калашникова, гигант химической промышленности Кирово-Чепецкий химкомбинат. И еще один бренд последнего времени – либеральный губернатор Никита Белых.
Светом распрощалась вятская сторонка, летние деньки прошли растаяли, как дым. Стали дни короче, все длиннее ночи. Осень наступила с листопадом золотым. Кировский край родной, я навсегда с тобой.
В советское время Киров был центром оборонной промышленности. Здесь производили ракетные комплексы, хранили химическое оружие и синтезировали биологическое. В Кировской области размещался один из самых больших островов сталинского архипелага ГУЛАГ – Вятлак, в лагерях которого на лесоповале работали сотни тысяч человек. В царской истории Вятская губерния была местом ссылки инакомыслящих. Здесь служил в губернской канцелярии и устраивал вечера с распитием игристых вин Александр Герцен. Здесь работал чиновником по особым поручениям Михаил Салтыков-Щедрин. «В особенности мил мне населяющий Вятку люд», — писал Салтыков-Щедрин, «простодушный, смирный, слегка унылый, как бы задумавшийся над решением непосильной задачи. Бедная эта страна, надо ее любить». Что же есть Кировская область, российская провинция сегодня? Душа России или болото, в котором тонут самые лучшие люди?
Многие вятчане искренне уверены, что город Глупов и Вятка одно и то же. А вот главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович считает, что Вятка – это город талантов.
Есть такое хорошее определение – включенный наблюдатель. То есть, с одной стороны, этот человек пытается отрефлексировать то, что происходит. С другой стороны, он не со стороны, он сам там идет. Какой-то геолог-разведчик. Ресурсов на Вятке, видимо, невидимо. И это уже общее место, но это правда, что люди являются одним из богатейших ресурсов этого места.
В костюмах, достойных венецианского карнавала, гуляет по улицам Вятки пенсионер Виктор Казаковцев.
Без дела сидеть только памятник может. Чувствую, кости срастаются, думаю, надо какое-то дело забудить. Прихожу в секонд-хенд, там три ящика большие, написано 20 рублей килограмм, 30 рублей килограмм, ну от силы 60. Во, это мне по карману как раз. Мне однажды женщина сказала, я, говорит, на прошлой неделе хотела задавиться. А вот увидела на улицу, вышла, увидела вас в такой одежде и передумала.
Скажите, хотелось бы вам переехать в столицу?
Нет, я там человек посторонний, я там лишний.
Почему провинция лучше столицы? На эту тему размышляют филолог Ольга Русинова и журналист Анастасия Александрова.
Может быть, я просто маленький человек, поэтому мне нужно маленькое пространство. Здесь уютно. Может быть, не столько из-за компактности, не столько из-за того, что город старинный, а потому что по каждой улице прошел в 3 года своими ногами первый раз.
Сидят люди в интернетах, ну и просто лежат на диване и говорят, вот, я живу в Вятке, я прожигаю тут лучшие годы моей жизни, ничего тут не происходит, полное уныние, болото и прочее. Может быть, это от меня зависит. Очень часто возникает такая ситуация, когда в день происходит по 3 мероприятия, на которые хочется сходить, и просто нет времени. Просто завидуешь Гермионе Грейнджер из «Гарри Поттера», у которой был маховик времени.
Только на основе здоровой русской провинции, русской традиции, может вырасти столица с ее смелыми проектами, считает литератор Тамара Николаева.
И умные люди всегда понимали, что провинция – это основа, почва, на которой всякие там столицы, неограды, нанограды вырастают.
Можно ли построить демократию в отдельно взятом регионе? Реально ли в областном центре модернизация и другие модные кремлевские проекты? Московский бизнесмен, председатель Совета директоров Национальной резервной корпорации, миллиардер Александр Лебедев весной 2001 года баллотировался в депутаты по Ильинскому одномандатному округу с населением в 4,5 тысячи человек и занял четвертое место среди 12 кандидатов. Лебедев заявил, что планирует наладить в Кировской области производство древесных топливных гранул, малоэтажное строительство и картофелеводство. Что же получилось? Репортаж с депутатской территории Лебедева из русского села Ильинское и татарского Карина.
Дом будто бы отремонтировали, крышу поменяли, побелили. А внутренности-то не заглянули. У нас аварийное состояние нашего дома. Мы боимся, можем провалиться в землю. Вот такие дела.
Рассказать о таких делах своему депутату, миллиардеру Александру Лебедеву, Зоя Тихоновна Кислицына, солистка ансамбля «Крутые бабки» Ильинского сельского дома культуры, не решилась. Хотя именно за него она голосовала на выборах в районную думу. На заседании думы Лебедев побывал один раз и даже заезжал в Ильинское навестить избирателей. В Ильинском по такому случаю был большой переполох.
Страшно было, столько шишек тут наехало. Но то, что вот он так-то одет, мне больно прилично, мне не понравилось. Как-то.
А как одет?
А какая-то курточка на нем как бы старая какая-то, короткая. Ну, в джинсах был, только шляпы на голове не было. А как не рассмотрим? Ну, поговорить не дали. Да я, в общем, растерялась бы так, я побоялась.
За время краткого визита Александр Лебедев успел осмотреть полуразрушенный храм святого Ильи Пророка. При большевиках в церкви был склад сельхозтехники, музыкальную школу, обычную среднюю школу, Ильинский дом культуры. Депутат пообещал храму реставрацию, музыкальной школе эстетический класс, средней школе класс компьютерный, дому культуры ремонт. Сейчас директор дома культуры Елена Елькина составляет для миллиардера бизнес-план.
На это требуется 2 миллиона, чтобы отремонтировать вот этот вот зал.
Так а местная власть-то не может вам помочь?
У местной власти проблема даже оплатить смету.
Никто из представителей местной власти, ни глава Слободского района Владимир Хомяков, ни глава администрации Ильинского Татьяна Якимова, ни директор средней школы Сергей Пленкин, тоже депутат районной думы, встретиться с корреспондентом «Свободы» не пожелали. Так что достоверно выяснить, какие обещания выполнил депутат Александр Лебедев, а какие нет, мне не удалось. В 15 километрах от Ильинского расположено село Корино. Село старинное, известно в летописях с 14 столетия. Живут здесь и удмурты, и русские, и татары. Большинство мусульмане. Это тоже избирательный участок депутата Лебедева. Здесь за него голосовали люди. Однако с момента голосования про своего депутата больше не слышали.
Гульсира Загидуллина.
Гульсира Загидуллина, могли бы вы дать наказ своему депутату?
Что, больницу он обязательно не закрыли бы.
Меня зовут Рахматуллина Раиса Ахтамзяновна. Он говорит, богатый человек. Он говорит, вам поможет. Мы не видали его. Увижу так. К нему опять не допустят говорить. Как его зовут?
Александр Евгеньевич.
Александр Евгеньевич, у нас в Корино бани нет. Нельзя ли хоть маленькую общую баню строить? Ну, товарищ хамчи чулдаш, татарура сарлара, табшалакава шалар, шунда сиганчарлара. Ну, хатиле гюзельге.
Вы слушаете программу «Русская провинция». Цикл радиорепортажей корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой. Город Вятские Поляны Кировской области известен маршами пустых кастрюль рабочих машиностроительного завода «Молот». Предприятие выпускает пулеметы «Калашникова», ракетные комплексы «Метис» и различную мирную продукцию. В 2010 году голодные рабочие Молота выходили на улицы с кухонной утварью в руках, протестуя против многомесячной невыплаты заработной платы. Как и в городе Пикалево Ленинградской области, конфликт удалось погасить только после вмешательства премьер-министра Владимира Путина. Заводу в Вятских Полянах выделили больше миллиарда рублей из федерального бюджета в виде различных субсидий. Помогла ли стипендия от премьер-министра оборонному предприятию?
Митинги и марши пустых кастрюль в городе Вятские Поляны до недавней поры были обычным явлением. 9 месяцев рабочие машиностроительного завода «Молот» не получали зарплату. Вместо денег самым нуждающимся выдавали продуктовые пайки. В состав пайка входили гречневая крупа, сахарный песок, макароны, тушенка и подсолнечное масло. Эта запись сделана год назад. Так о своей жизни рассказывала станочница Валентина Данильченко.
Никогда не думали, что пайки будем получать. Дети же без конца есть хотят. В магазин придешь, мама, купи, денежек нет. 37 лет почти стажа у меня. Заработанные деньги получить мы не можем.
Деньги рабочим «Молота» удалось получить только с помощью премьер-министра Владимира Путина. После обращения к премьер-министру губернатора Никиты Белых заводу «Молот» и моногороду Вятские Поляны было выделено в общей сложности больше миллиарда рублей в виде различных государственных субсидий. Изменилась ли к лучшему ситуация на оборонном предприятии, рассказывает председатель профсоюзной организации завода Галина Судовикова.
На сегодняшний день зарплата выплачена, но сказать, что сильно улучшилось социальное положение работников предприятия нашего «Молота», я этого сказать не могу, потому что, значит, у нас до сих пор нет повышения заработной платы. У нас средняя заработная плата 12 тысяч с небольшим. Это, значит, ниже, чем на других предприятиях нашего оборонного комплекса. Еще второй приказ выпустили о сокращенном рабочем дне, 4-часовая рабочая неделя. Вышли приказы, каждый руководитель в своем подразделении должен пересмотреть штатное расписание и 30%, значит, составить списки, кого бы не хотели они.
Сейчас завод «Молот» связывает свое будущее уже не с военно-промышленным комплексом, а с выпуском мирной продукции совместно с российскими и западными инвесторами. Очень многие в Вятских Полянах полагают, что «Молот» может разойтись по молоточку, то есть государственное предприятие под предлогом модернизации будет разбито на мелкие частные фирмы, и вместо реконструкции произойдет очередной распил федеральной собственности. С таким мнением не согласен губернатор Кировской области Никита Белых.
Если вы видите какие-то элементы, связанные с нарушением законодательства там, и, соответственно, значит, совершением преступления, то я не имею ни прокуратуру, ни милицию, ни суд.
2 уголовных дела было возбуждено против бывшего директора «Молота» Сергея Бахмурова. Одно за сокрытие денежных средств, другое по невыплате заработной платы своим рабочим. Сейчас завод возглавляет другой директор Геннадий Бруснигин. Но рабочие уже не верят никому, говорит Владимир Овсянников.
Ну как я ему скажу, что у меня штаны порвались, а новые купить не могу? Дай мне денег на новые штаны. Обязанность деньги выдавать 2 раза в месяц, их отдай. Ну, не греши. Вот это вот лично мое мнение. Да, наверное, со мной многие согласятся. Да что наш завод? По-моему, вся Россия стонет от этого уже. Какое же может быть голосование за этого Медведева, за этого там Путина? Это одна компания, если они в бардаке такой страну оставлять решили.
По данным независимых профсоюзов, более 8 миллионов человек в России живут в частных общежитиях. В 90-е годы многие предприятия, не желая содержать дешевое социальное жилье, продавали заводские общежития частным владельцам. Жители не могли приватизировать комнаты, потому что здание целиком уже находилось в частной собственности. Новый владелец повышал квартплату в 2-3 раза, стремясь извлечь максимальную прибыль. Судебные тяжбы продолжались годами и не приносили результата. О войне за квадратные метры и коммунальные услуги в общежитиях, известных как «Свобода» и «Пентагон», следующий репортаж.
200 человек, в основном рабочие Кировского шинного завода, живут в общежитии по улице Свободы. В 1998 году бывшее общежитие шинного завода после незаконной приватизации передали частному владельцу вместе с проживающими в нем людьми.
Просто уходим, братство, я не знаю.
Вместо стекол уже фанеру вставляют.
Уже 10 лет здание принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Сервис». С каждым годом сервиса становится все меньше. В многоэтажном здании отключен лифт, давно нет горячей воды, запаян мусоропровод.
Во-первых, еще и цены такие дорогие. И за какое обслуживание мы должны платить? Вообще дом в плачевном состоянии, скоро, наверное, все будет рушиться.
Самое простое, я не могу своего старшего ребенка сводить вот в душ.
Квартплата очень высокая.
За комнату в 13 или чуть более квадратных метров приходится платить от 3 до 7 тысяч рублей. Такое же положение и в другом общежитии компании «Сервис» по улице Лепси. В народе его называют «Пентагоном». Горячей воды тоже нет, душевые кабины в комнатах отсутствуют. Согретую кипятильником воду приходится нести с 5-го этажа на 1-й в единственную на все здание помывочную, постирочную, рассказывает Анастасия, молодая мама.
Считайте, это литро 10-литровое, это нас с 5-го этажа, мы живем на 5-м, принести сюда. Потом идем за ребенком, берем ребенка, идем сюда. Стоим в очереди, помоемся, это все выносим. Ребенка берем также на руки, несем обратно, спускаемся снова за ведрами, несем их домой, и тогда уже мы только занимаемся ребенком.
Особенно страдают семьи с детьми-инвалидами, рассказывает Марина Дмитриева.
К нам приходили пожарная охрана, на нас даже хотели заяву написать, потому что мы кипятили воду. Они нам говорили, почему вы кипятите воду. Мы говорим, нам детей надо как-то помыть маленьких. И он такой сказал, что, говорит, нельзя кипятить. И мы не знаем, что теперь делать.
Скажите, сколько вы платите за все эти удовольствия?
Сейчас за комнату я плачу, должна платить. Я в этом году, честно скажу, что ни копейки не заплатила им. За комнату я должна платить 4 126 рублей 74 копейки. Это так. Моя комната 19,8 квадратных метров.
У многих жильцов частных общежитий Кирова долги по квартплате уже не десятки, а сотни тысяч рублей. И никакой надежды при скромных заработках когда-нибудь выплатить такой долг. Недавно жильцы «Свободы» и «Пентагона» снова вышли на митинг. Перед собравшимися выступил депутат законодательного собрания от фракции коммунистов Валерий Туроула.
Де-факто это юра, люди проданы вместе с имуществом, и на сегодняшний день они являются крепостными. То есть они не пользуются никакими правами. Как жители и граждане. В данном отношении мы загоняем людей в то, чтобы они приступили к акциям неповиновения.
3 года провел в должности губернатора Кировской области бывший лидер партии «Союз правых сил», известный в России либеральный политик Никита Белых. Удалось ли губернатору-либералу построить демократию в отдельно взятом регионе? В начале предвыборной кампании в Государственную Думу Белых, кстати, получил предложение возглавить партию «Правое дело», заменив бизнесмена Михаила Прохорова. От этого предложения Белых отказался, предпочитая остаться председателем областного правительства.
Я Никита Белых, мне 33 года, у меня 3 сыновей.
Так начинал свою речь на трибуне законодательного собрания Кировской области Никита Белых, вступая в должность губернатора. С тех пор прошло уже почти 3 года. Что же было сделано за это время?
Достроили целый ряд объектов, история многих из которых насчитывает многие годы. Ледовый дворец Кирово-Чепецкий, театр кукол. И пристроить там библиотеки Герцена, акушерский корпус перинатального центра. Разумеется, стройками дело не ограничивается. Мы конкурируем с другими территориями за инвестиции, за новые проекты, за федеральную поддержку.
Согласно данным статистики по сводному индексу социально-экономического развития, Кировская область сейчас занимает 77-е место в России. По уровню инвестиций – 68-е. По уровню доходов и занятости населения находится на предпоследнем месте. На последнем месте – Чечня. Даже человек либеральных убеждений миллиардер Александр Лебедев так и не решился вложить капиталы в экономику Кировской области. Развернуть здесь малоэтажное строительство или заняться картофелеводством. С какими трудностями ему пришлось бы столкнуться, рассказывает фермер Аркадий Санович.
Как мы не бьемся, как мы не стараемся понизить себестоимость, повысить производительность, повысить урожай, все наши достижения элементарно, быстро и просто срезает экономические ножницы. Рост цен по 5-6 раз в год на ГСМ, в разы на минеральное удобрение, рост цен на запчасти и на технику. Они мгновенно все эти наши старания срежут, и мы остаемся нищими.
Кировская область относится к числу регионов с максимальной протестной активностью населения. Но марши, пикеты и митинги, в отличие от Москвы и Петербурга, не запрещают и не разгоняют. Недавние выборы в местные органы власти тоже прошли относительно честно и свободно. В этом прямая заслуга губернатора Никиты Белых, считает коммунист Максим Павлюченко.
В 2007 году во время выборов в Государственную Думу прошлых я участвовал в агитации, раздавал газеты. Меня, наверное, раз в пять задерживала милиция просто за то, что я раздавал газеты, клеил плакаты на стенды. Ну, известно, что наша партия в Омутнинске там вскрыла вот с тех же выборов 2007 года брос за Единую Россию. Мне лично рассказывали люди, которые работали в избирательной комиссии в районах, о том, что их там заставляли пересчитывать голоса в пользу Единой России, и говорили в районной комиссии, звонили, что пока 70% за Единую Россию не насчитаете, то можете не приезжать. Ну, все-таки такого разгула административного прессинга сейчас нет.
На посту губернатора Кировской области Никита Белых написал сразу две диссертации. Одну на экономическую, другую на историческую тему. С трудом верится, что столь объемный научный труд можно совместить с работой в областном правительстве, считает преподаватель Вятского гуманитарного университета Владимир Коршунков.
Ну, Никита Ильич Белых, по-моему, это хороший губернатор, по крайней мере, на моей памяти, безусловно, лучший. Если бы только не две его кандидатские диссертации. Зачем ему это понадобилось? Сначала одна по экономике, потом тут же вторая по истории. Для кандидатской по истории вдруг моментально появляется монография, большое количество статей. Нет, в эти игры, конечно, приличные люди не должны играть. Те люди, которые на должности.
В ближайших планах Никиты Белых построить в Кирове зоопарк и музыкальный театр. Но кто будет танцевать и петь в этом театре? Ведь в Кирове нет ни консерватории, ни балетного училища. Все это слишком похоже на абсурд, считает главный режиссер театра на Спасской Борис Павлович.
В оперный театр он достал действительно такой лакмусовой бумажкой. Возникает некоторое мощное, смелое, какое-то интересное решение, не основанное ни на чем. Для меня это правда загадка. То есть я сейчас не могу сказать, это популизм, это плохо. Либо это грандиозный замысел, и это прекрасно. Я в недоумении. Я все время не понимал, как играть в театр абсурда. В Кировской области я понял. То есть ощущение вот этого вот абсурда бытия, здесь оно на меня настигло. Я с ним столкнулся, встретился.
Для молодых людей, остающихся жить в провинции, Никита Белых учредил специальные губернаторские стипендии и даже принял участие в съемках клипа «Роднополис и чё».
Придет время, и начнется исход обратно. Люди будут возвращаться в Ижевск, Чебоксары и Вятку. Снова будут дышать, пить молоко, есть клач. Будут снова учиться жить, как люди, а не москвичи. Наконец-то попробуют живую рыбу и смородину. А ты почему еще не вернулся на родину?
Ростове, Омске, Вятку. Свои законы, свои порядки. Полчаса до грядки. Впереди девятку, ну и чё?
Русская провинция. Цикл радиорепортажей корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой. Продолжим после короткого объявления и выпуска новостей.
Президент Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 4 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Соединенные Штаты и Евросоюз резко осудили серию взрывов в Ираке, в результате которых в четверг погибли не менее 72 человек и более 100 были ранены. Политические и гражданские активисты на заседании инициативной группы протестных действий в четверг в Москве договорились о создании единого координационного центра, который мог бы взять в свои руки проведение новых акций за честные выборы. Решение о том, как будет называться этот центр и какими будут его полномочия, примет следующее заседание, намеченное на 17 января. Министерство внутренних дел России нашло признаки монтажа в большинстве видеороликов о нарушениях на выборах Госдумы 4 декабря, опубликованных наблюдателями и активистами в интернете. Об этом заявил в интервью «Эхо Москвы» глава Центра избиркома Владимир Чуров. Он вновь отверг обвинения в том, что итоги выборов были сфальсифицированными. Православные христиане готовятся к празднованию Рождества Христова по юлианскому календарю. Сегодня рождественский сочельник. Организация Объединенных Наций готова оказать техническую помощь миссии наблюдателей Лиги Арабских Государств, работающих в Сирии. Об этом заявил премьер-министр Катара шейх Хамад Аль-Тани, который обсудил проблемы, с которыми столкнулись наблюдатели в Сирии, с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном. В Каире в ходе суда над бывшим президентом Египта Хосни Мубараком прокурор потребовал смертной казни через повешение для Мубарака и экс-министра внутренних дел. Прокурор назвал расстрел участников демонстрации в январе и феврале минувшего года преднамеренным убийством. Президент США Барак Обама представил проект новой оборонной стратегии США. В основе стратегии лежит сокращение численности наземных войск и усиление военного присутствия Соединенных Штатов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новая встреча представителей Израиля и палестинской автономии пройдет 9 января. Об этом заявила в четверг представитель Госдепартамента США. На северо-востоке Нигерии в городе Гомбе при вооруженном нападении неизвестных на христианскую церковь погибли 6 человек, не менее 10 ранены.
Русская провинция. Цикл радиорепортажей корреспондента Радио Свобода Екатерины Лушниковой.
Наших прадедов больных золотые края, на святых колокольнях вновь играет заря. Это место благое обрели старый млад, и над тихой рекою возвели Хлыновград. Этот город над мягкой рекой вечно новый, всегда молодой, словно сестры твои берега над тобой и властны века.
Кировская область как метафора российской провинции. Когда говорят о политическом протестном движении, пикетах, митингах, маршах несогласных, движении «Стратегия 31», «Днях гнева», чаще всего рассказывают о событиях в Москве и Санкт-Петербурге. Как проходят уличные протесты в русской провинции?
Молчание! Только вместе мы сможем отстоять свои законные права и интересы! Только солидарный протест поможет нам победить! Поможет
под такими лозунгами прошел в Кирове марш народного ополчения. На призыв КПРФ объединиться против путинского режима откликнулись около 500 человек. Колонна под красными знаменами прошла по центру города. Среди демонстрантов было много жителей отдаленных районов Кировской области. На политическую акцию они приехали в народных костюмах с гармошками и трещотками.
Для того, чтобы изгнать антинародный правящий режим.
Много чего обещали и чего нам дали. И поэтому это верный путь. Как жили при коммунизме, все было для народа. Надеемся, что все восстановится и люди вздохнут.
Не только коммунисты, но и сторонники демократических партий вошли в народное ополчение. Вместе с женой и двумя сыновьями, младшему всего месяц, пришел на акцию лидер кировской ячейки партии «Народной свободы» Антон Долгих.
Я буду объясняться хоть с чертом, хоть с дьяволом, но нужно побеждать фашистский режим, бороться с авторитаризмом.
Менее шумно и многолюдно, но тоже по-своему эффектно прошла в Кирове акция в защиту прав заключенных прямо под окнами одной из тюрем. О цели протестных действий рассказывает участник пикета правозащитник Евгений Какаулин.
Цель – привлечь внимание власти, заставить ее принимать решения на пользу людей. Человек отбывает это наказание, испытывает тяжести и лишения, которые должен испытывать. Все остальное – это уже уголовное преступление, совершаемое своими сотрудниками с теми исполнениями. Жалобы на систематические избиения, незаконное, необоснованное помещение камерного типа в штрафные изоляторы, необоснованное лишение свиданий тех осужденных, которые подозревают в том, что не могут жаловаться, начинают прессовать. Естественно, люди выбирают между жизнью и смертью, убавленностью слова.
Права узников ГУЛАГа сталинской эпохи защищают они сами. На митинге жертв политических репрессий за возвращение льгот выступают Владимир Пшеничный и Инесса Абрамшева.
Я обращаюсь к администрации области, обращаюсь к прокурорам. Когда же вы восстановите наши права по льготам? Мы находимся в таком положении. Люди в возрасте до 90 лет никому не нужные. Вообще лекарства отменили. Все кругом. Неужели губернатор Кировской области не мог найти эту сумму денег?
замученные к нам с небес взывают и к покаянию вместе с нами призывают.
Несмотря на многочисленные обращения жертв политических репрессий к правительству Кировской области, льготы для них так и не были восстановлены в полной мере.
Выйди на улицу, верни себе город!
Единственная акция протеста, которую разогнала милиция за 2,5 года губернаторства Никиты Белых, стал марш сексуальных меньшинств.
Я свободен! Любовь, не преступление!
Марш продолжался недолго, всего минут 15, после чего некоторые его участники были задержаны сотрудниками ОМОНа, другие же спаслись бегством.
Правозащитные организации отмечают, что в крупных российских городах, прежде всего в Москве и Петербурге, в последнее время власти, активнее и успешнее прежнего, борются с неонацистскими организациями. До недавнего времени русские марши проходили, как правило, по инициативе движения против нелегальной иммиграции, организации, запрещенной как экстремистская. Однако акции русских националистов по-прежнему собирают сотни, если не тысячи бритоголовых. В Кирове так называемым славянским арийцам противостоят группировки выходцев с Кавказа. Эти молодые люди называют себя черными ястребами. Что не поделили в Кирове ястребы и арийцы?
Так шумно в Кирове обычно проходит русский марш, организованный движением против нелегальной иммиграции. Его участники, как правило, молодые люди от 16 и немного старше. Моих собеседников зовут Иван и Ярослав. Молодые люди не скрывают, что их кумиром является Адольф Гитлер.
Да, он погубил очень много людей. Был героем Первой мировой, имел железный крест. Он был храбрым, надежным товарищем.
Да я бы с ним на смерть пошел, куда угодно.
Ну и народцы, да, действительно, это люди не арийской расы. Ну, всем уже известно, что у них существуют свои государства, в которых они не хотят жить, а приезжают сюда и забирают наш хлеб. Поэтому мы занимаемся все спортом, не пьем, не курим, выбираем себе девушек расово полноценных.
В Кирове, как, впрочем, и во многих других городах России, появилась группировка «Черные ястребы». В эту группировку входят молодые люди, выходцы с Кавказа. Обращение ястребов к скинхедам распространяется в сети интернет.
Слушайте меня, скинхеды, если есть желающие кто-нибудь из вас со мной встретиться, посмотрим, какие вы гераклы.
Одна из таких встреч представителей разных молодежных этнических группировок состоялась недавно в одном из районов Кирова. Рассказывает один из лидеров движения против нелегальной иммиграции в Кирове Денис Тюкин.
Самым большим подвигом этой группы было нападение в количестве 15 человек на 5 подростков, совершенно не политизированных. Эти подростки 16-17 лет отдыхали на школьной спортивной площадке. Закончилось все поножовщиной. Один из пострадавших долгое время находился в реанимации. Ему просто-напросто спороли живот. Очень серьезное повреждение. Сейчас вроде бы как начался судебный процесс по этому факту. Но, насколько я знаю, на этом нападение не прекратилось.
Некоторые из молодых людей из группировки «Черные ястребы» посещают Вятскую мечеть. Хотя ислам здесь совершенно ни при чем, у молодых людей нет религиозной мотивации, считает муфтий Габдунур Камалуддин.
Говорят, нас бьют, мы их пьем. Наверное, если бы тоже, ну скажем так, русских бы где-то точно так же били бы, да, они точно так же поступили. Это не оправдание. Это надо думать взрослым, почему вот именно до этого доходит. Если у нас произойдет внутри России столкновение между мусульманами и так называемыми славянами, да? Такой цивилизации, как Россия, не будет.
Почему же в современной России в молодежной среде вдруг стали популярны идеи национальной исключительности? На эту тему размышляет преподаватель Вятского университета Евгений Останин.
Такого рода ребятки были в Советском Союзе, когда он никуда еще не погиб. Я их лично знал. В день 9 мая подходили к ветеранам и заставляли их становиться на колени. И становились те, которые не боялись немецких фашистов, своих боялись.
Согласно недавнему решению Верховного суда России, движение против нелегальной иммиграции было признано экстремистским и запрещено в Российской Федерации.
Вы слушаете программу «Русская провинция». Цикл радиорепортажей корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой. Вятку переименовали в Киров в 1934 году после убийства Сергея Кирова, видного большевика, первого секретаря Ленинградского обкома ВКПБ и любимца партии. Киров известен как один из организаторов «Красного террора». До сих пор бытуют разные версии его смерти. То ли он был застрелен по приказу Иосифа Сталина из-за большой популярности в партии, то ли инструктор Института истории ВКПБ Леонид Николаев расправился с ним из-за личной неприязни. Сергей Костриков родился в уездном городке Уржуме на юге губернии, где жил до 15 лет. Этому периоду жизни Кирова после смерти посвящена повесть Антонины Голубевой «Мальчик из Уржума». Корреспондент «Радио Свобода» отправилась в Уржум, чтобы узнать, какую память о Кирове сохранили его земляки.
Примерно 12 тысяч человек живет сейчас в Уржуме. На улицах можно услышать не только русскую, но и татарскую, удмуртскую, марийскую речь. Каким же мальчиком в действительности был мальчик из Уржума? Этот вопрос я задала научной сотруднице Мемориального музея Кирова Наталье Морозовой.
Закончил сначала приходское училище, затем Уржумское городское училище. Не доедал, его некому было кормить. Мама умирает в 36 лет. Отец уезжает из города навсегда и не возвращается. В дом приходит жить бабушка Мелания Авдеевна, ей 82 года. И прокормить троих детей, естественно, очень тяжело. И она вынуждена сдать Сережу в приют.
Несчастное детство – вот что сделало уржумского мальчика революционером. Так почти в духе психоанализа рассуждает настоятель Уржумского Свято-Троицкого собора отец Андрей Лебедев.
Вырос в такой среде агрессивной, где все к нему относились плохо. И поэтому к своей малой родине, к Уржуму, и к Веткам относился очень плохо. Когда мы приезжали к нему с какими-то просьбами, он знал, что из Вятской губернии, он их не принимал и не признавал.
О современной политической ситуации Кирове Сергея Мироновича рассуждает Тимофей Шуклин. Ему 16 лет.
Ну, я считаю, что это был жестокий человек. Он был типичный, можно сказать, маленький человек. Это был ведь сталинский период, это был триумф маленького человека, который получил власть над жизнями людей и этим упивался.
Как вы думаете, нужно ли изменить название города Киров, убрать памятники Кирову?
Пока я считаю, что этого лучше делать нельзя, потому что наш народ очень коммунистичен.
Вступить в компартию, чтобы бороться за демократию, такое решение принял житель Кирова Ярослав Немчининов. Ему 25 лет.
Киров – это достойный пример для подражания. Из тех революционеров, которые начинали свою деятельность в молодости, и для кого как раз молодой возраст стал пиком их расцвета, раскрытия их личных способностей, и поэтому для нас сегодня пример Кирова для нашей молодежи очень важен.
Каждый год, 30 октября, в России отмечают День памяти жертв политических репрессий, жертв политики той партии, в числе лидеров которой был Сергей Киров. С каждым годом людей, лично пострадавших от сталинского и гитлеровского тоталитаризма, становится все меньше. Сейчас, в основном, это так называемые дети ГУЛАГа, те, кто попал в концлагерь фашистский или советский, еще ребенком. С февраля 1938 до середины 60-х годов одним из крупнейших исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа был Вятлаг, располагавшийся в Верхнекамском районе Кировской области. В его лагерях одновременно содержались 15-20 тысяч человек. О детстве за колючей проволокой вспоминают жители Кировской области Велта Лапинш и братья Пшеничные.
Я только помню Польшу, когда нас туда привезли. Детей в разные стороны, отбирали у матерей детей. Если попадали евреи, даже грудных детей и все прочее, тут же и убивали.
Владимир Пшеничный стал узником нацистского концлагеря, когда ему было 3 года. Брату Ивану исполнился год. Вместе с бабушкой детей из украинского села Владимировка, что в Николаевской области, отправили в специальный лагерь в Польшу, где у славянских детей брали кровь для нужд германской медицины.
Не знаю, каким чудом мы остались живых, но одно знаю. Нас забрала одна семья немцев, в котором бабушка моя отдала свою кровь. Мы были как рабы.
В качестве хорошего удобрения для садов и полей немецким фермерам эсэсовцы выдавали костную муку. Только потом крестьяне узнали, что это были человеческие останки.
Там сад был большой, и никто не ел яблоки.
Фрукты никто не ел.
Сами немцы не ели. Узнали, что на это, на человеческих. Что там дымит? Это, говорит, ваша смерть.
Весной 45-го, когда на Германию стали наступать советские войска, нацисты отступали в западную зону под прикрытием женщин и детей.
Механики-водители танков, советских танков, солдаты, десант, Они трое суток, они свой народ давили. Такой ад прожить, весну 45-го я никогда не могу забыть.
Весной 45-го братья Пшеничные из одного лагеря попали в другой. Эшелоны из Германии с освобожденными людьми, пожелавшими вернуться на родину, шли на север.
Когда миновали Польшу, эшелоны развернули на север. В крупных станциях останавливали, выгоняли людей. Собирали там местных жителей на севере. Вот, мол, видите, это враги, это предатели. И когда узнали, что будут детей отбирать, многие женщины своих детей умертвляли при помощи подушки. Ночь сонных.
Братья Пшеничные вместе с мамой и бабушкой были определены в лагерь-поселение в Архангельскую область.
Пригнали в бараках ни печи, ничего, ни одежи. Кто выжил, кто не выжил. Если женщины не выполнили норму, значит, хлеб не давали. По 2 часа на морозе стояли. Мы, дети, родителям ходили, помогали, уже постарше. Сучки рубили, на немецких лошадях тролевали лес. Как только не издевались над нами чекисты. Извините меня, извините, кто будет слушать. У меня осталась в душе ненависть.
В общей сложности Иван и Владимир Пшеничные пробыли в лагерях нацистских и советских 17 лет. Сейчас от российского правительства они получают 526 рублей каждый месяц, как пострадавшие от политических репрессий. От германского правительства не получают ничего. Им не удалось собрать необходимых документов. 2500 рублей два раза в год получает от фонда Солженицына другая малолетняя узница ГУЛАГа Велта Лапинш. Во время ареста ей было 15 лет.
Две тумбы стояли, одна Ленин, Сталин, Мюст стояли. Мы там бегали, и задела я рукой эту тумбу, фанерная тумба, легкая. Мюст свалился и разбил. Пугались мы все, нас 17 человек было. Пошла я к коменданту училища, говорю, Лидия Ивановна, разбила я нечаянно без Сталина. Пойдем посмотрим, пошли. Ну, она говорит, иди спать. А 2 часа ночи меня арестовали.
Велту Лапинш, тогда жительницу Риги, обвинили в антисоветской агитации и осудили на 8 лет лагерей. Большую часть срока она отбывала в дальневосточном лагере.
За много чего сидели. Даже вот не за политику, просто простые женщины. Вот за колоски вот 10 лет, за 300 грамм, 400 колосков 10 лет. Дети пукли с голоду, ведь какая мать не соберет те колоски, которые валяются на улице, правда?
Люди умирали от голода и болезней.
А так умирали. От недоедания, может, от тех условий. Кто послабее организмом был, простуды, да всякие ведь охлаждения, туберкулез этот поганый везде тоже был и свирепство. Тоже очень людей косило, как не знаю кого.
Однажды на глазах Вэлты расстреляли девушку, не подчинившуюся требованиям конвоя.
Он заскочил на лошади в строй, ударил ее, вытащил и тут же застрелил.
Подписывали могилу?
Нет, просто ну, вот палку воткнул, подпишут тут номер. Пройдет ведь дождь, что на палке останется?
Поет Людмила Кононова. Эта песня посвящена ее деду, погибшему в лагере, и, конечно, всем другим узникам сталинских и фашистских лагерей.
Да, не видела я, да, не ведала я, как костюми дорогих засевались поля. Как стонала по детям родная земля, да как жены и матери выли, когда их по ночам уводили. Вот бы дверцу открыть в этот тихий приют, где за правду усердно лежачего бьют, где дела чрезвычайные походя шьют, и народным врагом весь народ признают.
Путин едет в Халуёво. Эта песня Андрея Макаревича в последнее время стала популярной как картинка общественно-политической жизни России. По стечению обстоятельств деревня с похожим названием Халуи есть в Кировской области. Правда, в этой деревне почти никто уже не живет. После многочисленных реформ, коммунистических и капиталистических, жители Халуев и окрестных деревень разъехались. Вот беседа с теми, кто остался.
К нам в Халуёво приезжать будем, чтобы увидеть, как живет народ.
Нас все отобрали. И у нас теперь ничего нет. Ни паёв, и ни до какого документа.
И никакого документа нет.
И мы ничего не получаем, нигде ничего.
Единственное, что получают халуевские бабушки, это пенсию в 5000, за что они благодарны Владимиру Владимировичу Путину. В соседних вятских деревнях и селах похожая ситуация. О своем политическом выборе рассказывает жительница села Корено Раиса Ахмадзяновна Рахматулина.
За Путина, за Медведева буду, потому что мне они пенсию дают. 5000 у меня пенсия. 50 лет работала, 5000. Куром на смех, конечно, ну что делать? И раньше нам ничего уже не было, и сейчас уже. Нет, нормальная жизнь можно. От рождения я такой жизни не живала, потому что очень хорошо.
Сельская молодежь тоже считает, что с приходом Путина жить стало лучше, жить стало веселей. Говорят жительницы Уржума Анастасия и Анна. Им по 18 лет.
Ну, я вот голосовала за Путина. Не знаю, мне больше
уже было стоит. Власти появился, он улучшение в России появилось.
А в чем улучшение?
Допустим, пенсии начали поднимать хотя бы.
За что же Путина любит простой народ? На этот непростой вопрос попытался ответить правозащитник Евгений Какаулин.
Во-первых, народ реально оказался под влиянием той катастрофы, которую страна пережила во время Третьей Российской революции 1989-1993 года. Здесь тоже масса мифов и легенд, но ощущение провала в пропасть, но большей части людей, естественно, сохранилось. И сейчас возникла иллюзия, что мы упали на дно пропасти, и с этого дна с пропасти нас выводит поводырь Путин.
Те, кому не по пути с Путиным, вышли на акцию протеста к областному правительству. Участники пикета раздавали прохожим доклад Бориса Немцова «Путин. Итоги», рассказывает руководитель регионального отделения партии «Народной свободы» Антон Долгих.
Беда в том, что все партии управляются из Кремля так или иначе. Все управляется. Голосовать за Владимира Путина, конечно же, я не буду. И беда, самая большая беда в том, что голосовать фактически не за кого. Но есть мнение, что эта власть сменится не в результате выборов. К сожалению. Потому что в Египте Мубарак набрал 90% на выборах, а через 4 месяца случилась площадь Тахрир.
Площадь Тахрир в России случится еще не скоро, а в ближайшие 12 лет российское общество ожидает застой. Нудный, долгий и беспросветный, как полярная ночь. Так считает поэт и главный редактор независимого еженедельника «Вятская особая» Николай Голиков.
Это же не просто ночь, это полярная ночь. Это долгая 12-летняя ночь. Это будет 12 лет застоя. Не зря кто-то сравнил его с прежним, да? При прежнем тоже створились очень многие неприглядные вещи, да?
Будет ли рассвет?
Я в это верю. Я хочу, чтобы он был.
Житель поселка Верхошижемье Кировской области, инвалид детства Генрих Сергеев, уже много лет придумывает музыкальные инструменты. Среди его изобретений – гармонофон, гибрид гармонии и телефона. И колоколина – это пианино и коллекция колокольчиков. Со своей колоколиной и в инвалидной коляске Генрих выступал на улицах Кирова, а вот на площади перед собором Парижской Богоматери сыграть ему так и не удалось. Заключительный репортаж программы «Русская провинция» из поселка Верхошижемье.
Вот полудрему и сон, слышу малиновый звон, это рассвета гонцы. Право звенят бубенцы, это средь русских равнин, слышатся гвозди рябин, это в родимой глуши что-то коснулось души.
Это поет и играет Генрих Сергеев, музыкант, изобретатель, журналист, писатель. Человек, наделенный многими талантами, но лишенный с детства простой человеческой способности – ходить.
Помню, как я лежал парализованный в советской больнице, года 3, наверное, 4-й, лежал лицом к розовой стене после полиомиелита. Медицина была тогда бессильна, никаких прививок не делали.
В школу мама носила Генриха на руках, возила на санках. Мальчик мечтал о высшем образовании. Поступал в Московский университет на математический факультет, сдал все экзамены, но принят не был.
Отказали по состоянию здоровья. Увы, ях. А у редактора не было машинистки. Он вспомнил, что я сижу без дела. Он пригласил. Даже зимой на лошади ездил один, без ямщика, сам правил. За 18 километров по зимнику, ни дороги, ничего тогда, ни тракта не было по проселочной дороге. самый дальний колхоз. Знаю, как я тогда не вывалился и никак не занялся фотоаппаратами, чтобы был не просто журналист высшей категории. И что сделал, репортаж привез, отличный материал.
А из Сибири я приехал, полкотомки в шей привез. От дома высыпал на лавку, мама думала, вез.
Это звучал гармонофон, единственный в мире инструмент гибрид гармонии обычного телефона. А еще изобретение Генриха Сергеева — колоколина. Это пианино плюс коллекция колокольчиков. С этим необычным инструментом музыкант в инвалидной коляске гастролировал в областном центре.
Я сижу на ящиках из-под гусов. Народ, толпа, конечно, спрашивает, а когда вы еще приедете? Да где вас еще можно услышать? Я столько услышал этих лестных слов, и за два года, когда там гастролировал, ни один артист наш не сказал три слова. Да сколько же спрулил от восторга, больше, чем от горя. Все это уже в прошлом.
Сейчас Генриху Сергееву 76 лет. У него семья, жена, дети, внуки. Но одна мечта осталась неисполненной — сыграть на своей колоколине на площади перед Нотр-Дам в Париже.
Вы знаете ли Квазимода? Слыхали такого человека? Эсмеральда, знаете, да? Ну вот я просто там хотел показать им современного Квазимода. Товарищи французы, извините, у меня для вас слов нету. У меня есть для вас только русская музыка.
На волнах «Радио Свобода» прозвучал цикл репортажей корреспондента «Радио Свобода» в Кировской области Екатерины Лушниковой «Русская провинция». «Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте СМС и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 21 час, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы хотел, чтобы все российские миллиардеры-олигархи, которые сейчас вкладывают миллионы в искусство, взяли и отдали бы все эти деньги обществу «Мемориал». России нужно именно это. Чуть побольше правды, чуть поменьше искусственности.
Чтобы в следующем десятилетии в стране установилась демократия. Чтобы там уделяли внимание защите природы, охраняли медведи, леса, земли.
Чтобы в России улучшилась политическая ситуация и люди стали более свободными. Надеюсь, у России увеличится число друзей. Это лучше, чем оставаться в изоляции.
Ваша свобода в 21 веке. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».